площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба. На календаре 25 июля. В нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Латвийское общество врачей призвало декриминализовать употребление наркотиков среди молодежи. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силыня на совместной пресс-конференции вчера поддержали отмену уголовной ответственности для молодежи. Подробнее обсудим эту тему с руководителем Центра психотерапии подростков и молодежи Нилс Сакс Константин. Константинос будет вместе с нами в этой студии примерно через полчаса. Также расскажем о том, ближе к завершению нашей программы, что в Сигулде сейчас начинается праздник оперы, такой фестиваль, который объединяет мировые имена. Ближе к середине часа слушайте обзор спортивных новостей. Через несколько минут политический блок вместе с Данутой Дембовской. Мы поговорим о том, как переманивание депутатов из Рижской думы из одной партии в другую могут иметь политические последствия для коалиции, которая, напомню, и в Сейме, да и, в общем, в Рижской думе относительно шаткая. Об этом подробнее уже совсем скоро. Ну, а начинаем мы этот час с рассказа об олимпийской сборной Латвии, точнее, о том, как она будет выглядеть. Напоминаю, что уже завтра в Париже стартуют летние Олимпийские игры, на которых Латвия будет представлена 29 спортсменами в 11 видах спорта. Но не менее горячо латвийские болельщики ожидают и Паралимпиаду во французской столице, которая начнется 28 августа и продлится до 8 сентября. 8 латвийских паралимпийцев будут бороться за медали в 22 видах спорта. Специально для латвийской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх создана новая коллекция одежды и аксессуаров под названием «Париж». Латвийской делегации в среду в Риге подарили форму Парижских паралимпийских игр. Продолжает тему Людмила Пилип.
Коллекция включает в себя полный ассортимент одежды для презентации церемонии награждения, а также повседневную и тренировочную форму. Ее дополняют подходящие обувь и аксессуары. Во время презентации я увидела только парадную женскую и мужскую форму и два чемодана, которые, как заверили организаторы мероприятия, заполнены всеми видами спортивной одежды и обуви для паралимпийцев. Женский костюм для презентации представлен льняной курткой пастельных бело-карминовых тонах с эффектом распыления, белой юбкой с разрезами, трикотажной футболкой и платком, мужской курткой в серо-белых тонах, черной трикотажной футболкой и брюками. На куртках лого Латвийского паралимпийского комитета. По замыслу создателей костюмов, символ трех звезд на эмблеме, пастельные оттенки национальных цветов и ретро-крой должны придать коллекции элегантность и в то же время свежесть и легкость. Олимпийские и Паралимпийские игры – это большой праздник для спортсменов, и для них очень важно выступать в отличной и красивой форме, подчеркнул вице-президент Латвийского Паралимпийского комитета Айгарс Апинис, для которого это будут 7-е Паралимпийские игры. Он выразил радость по поводу того, что латвийские спортсмены будут выступать в Париже в одинаковой форме.
Действительно приятно, что мы будем в Париже в одинаковой форме. И я, как спортсмен, который в 7-й раз принимает участие в Паралимпийских играх. А 7-ка – это счастливое число. Надеюсь на успех. Спасибо, что вопрос с костюмами решен. Спортсмены-паралимпийцы и руководство Латвийского паралимпийского комитета всегда находились в стрессе перед паралимпийскими играми, что и как будет с костюмами. Это мешало спортсменам спокойно подготовиться. На этот раз мы знаем, что все в порядке, и это дает вдохновение для соревнований, а также то, что мы, паралимпийцы, равны олимпийцам.
Четырехкратный паралимпийский чемпион по метанию диска и толканию ядра выразил уверенность, что участники паралимпийских игр, которым удастся впервые завоевать места на парижских играх, будут считать эту форму талисманом. Сам же Айгарс Апинис надеется также показать хорошие результаты.
Я действительно буду делать все, что в моих силах. Трудно прогнозировать результат, но, как говорят наши спортсмены, если не хочешь бороться за высшие результаты, то тебе нечего делать в паралимпийском спорте. Это и моя цель тоже. Этот год лучше, нежели прошлые Олимпийские игры, когда был ковид и никто не мог нормально тренироваться. А сейчас мы здоровы и готовы к соревнованиям. Латвийские паралимпийцы довольно сильные на мировой спортивной арене в параатлетике. 8 латвийских паралимпийцев, которые примут участие в Парижских играх, без сомнения, самая большая делегация среди стран Балтии.
Глава латвийской делегации на Паралимпийских играх в Париже Занес Куиня Рубен отметила, что получение костюмов – это своего рода шанс для паралимпийцев.
Я очень рада, что у меня будет возможность носить эту форму, и от этого у меня мурашки по коже. Думаю, что спортсмены тоже будут безумно рады и в ближайшие несколько дней получат эти комплекты с одеждой и парадную форму. Мы можем иметь единую идентичность и представлять Латвию в одинаковой одежде не только на Олимпийских, но и на Паралимпийских играх. Я считаю, что это очень красиво. У нас очень много планов, и мы надеемся, что нам все удастся.
Министр науки и образования Латвии Анда Чакша пожелала паралимпийцам успехов. Она считает, что олимпийская форма может стать инструментом, позволяющим показать Латвию всему миру.
Эта форма одинаковая для олимпийцев и паралимпийцев. Это хороший шаг, что мы интегрируем спорт в целом, и у нас нет двух видов – олимпийского и паралимпийского спорта. Мы думаем обо всех людях в Латвии, и мне хотелось бы надеяться, что это будет переход от формального сотрудничества к повседневному, и что это будет первый шаг к интеграции общества. Параспорт важен для Латвии не только потому, что он вдохновляет людей с ограниченными возможностями вести активную деятельность и быть уверенными в себе, но и потому, что он прославляет имя Латвии в мире. Подтверждением этому являются успехи наших спортсменов на высших международных соревнованиях, в том числе на Паралимпийских играх в последние годы. Желаю каждому члену сборной боевого духа и спортивных успехов, и чтобы эта форма вам помогла.
Коллекция одежды и обуви специально для олимпийской и паралимпийской делегации в Париже создал многолетний партнер For You. Стоит заметить, что латвийская пляжная волейболистка Анастасия Самойлова раскритиковала костюмы латвийских олимпийцев на предстоящих Олимпийских играх в Париже, над которыми дизайнерский коллектив работал 2,5 года. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Политический блок с Данутой Дембовской.
В следующем году пройдут выборы в муниципалитеты, но по большому счету мы уже сейчас видим, что политики готовятся к тому, чтобы принять участие в этой гонке за места в различных самоуправлениях. Прямо сейчас об этом подробнее мы и поговорим. Вместе с нами на прямой связи политическая обозревательница Домской площади Данута Дембовская. Приветствую вас в эфире. Итак, ну вот недавно стало известно о том, что из партии «Честь служить Риге» в новое единство перешел один из депутатов Рижской думы Андрис Эйзенбергс. Казалось бы, почему это важно?
Ну, это важно, потому что практически одновременно происходят два процесса, очень похожих, но в разных организациях. То есть Новое единство, самая крупная, главная правящая партия страны, премьер-министр Эвика Силаня, представитель нового единства, и мэр Риги Вилнис Кирсис, тоже представитель нового единства, пытаются, ну, скажем так, упрочить позиции коалиции, то есть и в Рижской думе, и, соответственно, в Сейме, то есть правительственную, и укрепить эти позиции перед, еще и в контексте муниципальных выборов. Если мы вспомним то, с чем Сейм ушел на каникулы, то речь шла о том, что у коалиции 52 голоса, это не очень много, и что надо бы расширить коалицию, чтобы она стала более устойчивой. В Рижской думе коалиция очень разношерстная, да, мэр от нового единства, но коалиция держится на голосах довольно многих партий, и в том числе партии, которые маленькие, которые вроде как сами не могут, не смогут, наверное, избраться в Рижскую думу снова. И вот в данном случае одна из таких без сотрудничества с крупными игроками. Одна из таких партий – это «Честь служить Риге». Когда-то она была таким партнером согласия в коалиции, старой коалиции Рижской думы, когда еще мэром был Ушаков. Сейчас «Честь служить Риге» находится в уникальной ситуации. Это небольшая партия, но она оказалась обладателем почти золотой акции и в коалиции Рижской думы, и в коалиции Сейма. Потому что в коалиции Думы несколько депутатов от «Честь служить Риге» поддерживают коалицию, а в Сейме один-единственный депутат, но председатель этой партии Олег Буров, является 52-м голосом коалиции. То есть он независимый депутат, но он поддерживает коалицию, занимает очень важный пост как председатель комиссии. Он отвечает за как раз дела самоуправления и госуправления. Это комиссия, через которую идут очень многие важные вопросы, включая административно-территориальную реформу, роспуск Райзакнанской думы и так далее. И вот здесь вопрос заключается в том, что «Честь служить Риге» нужна, как бы, большому идее. При этом Буров сотрудничает с Союзом зеленых крестьян. И до последнего предполагалось, что, скорее всего, Буров все-таки, который занимал и пост вице-мэра Риги какое-то время, и даже непродолжительный срок во время кризиса мэра, все-таки попробует счастье и пойдет в мэра Риги снова. То есть будет баллотироваться. Но сейчас, вот по слухам, считается, что, возможно, это решение будет пересмотрено, потому что коалиция в Сейме заинтересована сохранить Бурова в Сейме как важный голос и как человека на важной комиссии. Притом нужно учитывать, что закон таков, что если депутат Сейма баллотируется в Рижскую думу, то он не может выбирать Сейм или Рижскую думу. Он уходит в Рижскую думу. Вот, и с этой точки зрения ходят слухи, что, как бы, Новое Единство старается там наладить сотрудничество с «Честь служить Риге», переманивая в Рижской думе депутатов, потому, как бы, скажем так, своим собственным само, то есть без Бурова, а Бурова там оставить в Сейме. Но на самом деле ситуация, это частный случай, на самом деле ситуация сложнее, потому что все небольшие партии, которые сейчас представлены в Рижской думе, у которых есть депутаты, эти депутаты очень задумываются о своем политическом будущем. По сути, кто-то из них достаточно популярен, но партия не очень популярна, по-разному. И все они сейчас думают, кому примкнуть, от кого баллотироваться и так далее. То есть, по сути, сейчас, вот пока тихое лето, идут
кулуарные такие, да, подковерные переговоры, да?
Идут переговоры, по сути, о том, кто от кого пойдет, какие альянсы будут созданы и так далее. То есть «Честь служить Риге», ну, по логике, если Буров в Союзе зеленых крестьян, то должно, как бы, примкнуть к Союзу зеленых крестьян. Но Союз зеленых крестьян, будучи достаточно популярной партией в рамках страны, почти никогда не получал представительства в Рижской думе. Как раз Буров, возможно, ну, узнаваемая фигура, мог бы попытаться вытянуть список на выборах в Риге. Но если он не идет, не баллотируется, то, соответственно, депутатам от «Честь служить Риге» надо искать других партнеров для сотрудничества, потому что они хотят, например, баллотироваться. Такая есть маленькая фракция, которая тоже очень значима для правящей коалиции в Рижской думе, думе для стабильности, это Атыстыбы. Еще недавно, до выборов в Европарламент, мы могли сказать, ну, Атыстыбы там проиграли парламентские выборы, что их ждет. Но мы видим, что Атыстыбы показала достаточно неожиданно высокий результат на выборах в Европарламент, избран Ивар Ипс, но мы видим, что в списке Атыстыбы на выборах в Европарламент было еще два достаточно ярких узнаваемых политика. Это бывший министр обороны Артис Пабрикс и Вячеслав Домбровский, который был во многих партиях, занимал министерские посты. Эти люди достаточно узнаваемые, появляется, ну, вопрос, а может быть, они попытают счастье в Рижской думе. И так далее, и так далее. То есть это, ходят слухи, что председатель латвийской первой партии Айнер Шлессерс может баллотироваться на выборах в Рижскую думу. Он не скрывает, что он собирается конкурировать с согласием за традиционный электорат согласия, то есть это все-таки в большей степени русскоязычные люди. А мы не будем забывать о том, что Рига – это, естественно, межэтнически очень разнообразный город, и здесь, как бы, есть свои нюансы. Мы слышим заявление вице-мэра Риги Эдварда Ратникса, представляющего национальное объединение, о том, что надо снова сносить памятники. То есть очередная порция вот того, что напоминает нам российского империализма и так далее, что уже, ну, носит такой характер выраженно предвыборный, как только у нас начинают об этом говорить, у нас снова выборы, да, и так далее. То есть признаки кампании есть. Мы видим, насколько много рижских Кирской Думы стало в информационном пространстве. Говорят о ремонте мостов, о ремонте школ. То есть этого становится все больше. То есть, соответственно, идет подготовка, и какими могут быть альянсы, кто с кем пойдет, кто на какую часть электората рассчитывает, пока говорить рано, по нескольким причинам. Во-первых, абсолютно нет выраженного лидера. То есть вот той ситуации, когда когда-то там все понимали, что вот есть там, не знаю, Ушаков, который очень популярен, и вопрос был, смогут ли остальные с ним конкурировать. Или когда была такая очень жесткая конкуренция между, ну, скажем, старой коалицией Ушакова, согласен, честь служить Риге, остальными партиями, вот, которая еще носила такой немножко этнический характер, потому что все-таки за согласие больше голосовали русскоязычные граждане. Этого нет. То есть сейчас нет выраженного лидера. То есть все ровно. То есть та коалиция, которая в 2019-2020 году, коалиция Ушакова-Америкса, потеряла власть, она упала тогда, утратив свою популярность. А те партии, которые пришли на смену с революционными призывами, революционными обещаниями, те же прогрессивные, которые, кстати, сейчас потеряли на выборах в Европарламент первое лицо и лидера Мартин Шестакиса, и которые тоже должны думать о стратегии на выборах в Риге, они тоже, ну, не могут похвастаться очень высокими рейтингами. Вот, и поэтому такое выровненное поле, на котором все начинают думать, что на этом, что можно получить, как себя позиционировать, кого выдвинуть лидером и так далее. То есть второй момент — это то, что выборы пройдут в первую субботу июня следующего года, то есть остается чуть более 10 месяцев, но за эти 10 месяцев может произойти очень много важного, очень много сложного в политике. Мы понимаем, что впереди госбюджет, который будет очень непростым. Мы понимаем, что правительство признает, что, скажем, оно опирается на достаточно хрупкое большинство в Сейме, и мы не знаем, как сложатся отношения между правящими партиями и оппозицией. Мы понимаем, что к концу года следует ждать выводов о том, как мы пришли к той ситуации, к которой пришли с проектом Rail Baltica, и так далее, и так далее. То есть эти ситуации, они еще повлияют и на популярность партии, и на какую-то расстановку сил, и так
понятно,
далее.
Могут стать, да, причиной большой встряски, которая все это дело еще перетрясет.
Ну, да, и плюс у нас есть геополитическая ситуация, потому что весь мир все-таки замер в ожидании, кого выберут президента Соединенные Штаты Америки, что тоже, конечно, повлияет на весь мир, на риторику, на многие вопросы, которые очень важны.
Данута Дембовская была вместе с нами и вот обозначила некоторые, да, особенности политического процесса в Латвии в преддверии выборов в муниципалитеты в следующем году. Благодарю вас за комментарий. Мы переходим к новостям спорта. Итак, Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Да, привет-привет. Пока весь мир замер в преддверии Олимпийских игр в Латвии, и вообще вот все, что связано с латвийским футболом, сейчас находится в самой такой активной стадии. Проходит отборочный раунд Лиги конференции, и накануне было сыграно два матча. Один в Риге, где столичная команда ФК Рига принимала польский Шленск, это вице-чемпион Польши, очень серьезный соперник, а Ауда на выезде гостила в Северной Ирландии у Клифтонвилля. И та, и другая команды, забегая вперед, скажу, одержали победы. Победы непростые, но очень важные. Рига вообще одержала уже 10-ю победу в Еврокубках, потому что Шлёмск сделал такой подарок для нашей команды, повторил начало там своего сезона экстра-лиги, потому что поляки там почему-то начали совершать глупые ошибки, да, вот Матеуш Жуковский, нужно сказать ему большое спасибо, дзянькуем пан, очень неудачно вернул мяч назад, и наш ловкий фланговый игрок Усен Янг воспользовался этой возможностью, первым успел к этому мячу и отправил вот прямо мимо вратаря красивенько в ворота. Счет 1-0 стал уже на 7-й минуте игры. Вот, потом Рига, что очень удивительно, учитывая такую значимость соперника, была близка к увеличению своего преимущества. Это уже было на 13-й минуте. Но, к сожалению, все-таки Рафаэль Лещинский сохранял свои ворота в неприкосновенности. У него все уже дальше получалось. А потом уже вот где-то по истечению первой половины первого тайма игроки Вроцлава начали нащупывать уже слабые места Риги и уже стали приближаться к воротам Рихарда Матревица. Вот. И одна атака, другая, там что-то было удачно, что-то неудачно, но, тем не менее, футболисты Риги и в тот же самый Ньянг очень ловко, когда удавалось обокрасть соперника, совершал быстрые забеги к воротам польского голкипера, и вот, собственно, в таком ключе проходил первый тайм. Во втором тайме поляки провели две замены. Вот, на поле вышел Готье Манкинду. Для такого обывателя, может быть, эта фамилия ничего не скажет, но, тем не менее, этот футболист прекрасно знает, как можно творить чудеса на стадионе Сконта в рамках Еврокубков. Вот, Рихарда Матревица проверяли на бдительность. Один удар был очень такой коварный и неприятный, такой на совершенно неудобной высоте мяч для голкипера летел в ворота, но, тем не менее, Матревиц сумел среагировать, а потом уже защитники вступили в дело. Вот. И в компенсированное время Шлёнск уже пошел ва-банк, атаковал всеми силами. И еще и на трибунах уже оголившие торсы польские болельщики помогали, эмоционально подгоняли свою команду. Но, тем не менее, Рига выстояла, удержала это минимальное преимущество и уже во Вроцлав на следующей неделе отправиться с преимуществом в один гол. Очень сложно будет играть при должной поддержке со стороны польских болельщиков там, во Вроцлаве, потому что здесь на стадионе было 6 тысяч зрителей, на стадионе Сконта. Это, кстати, очень хороший показатель. Вот. Но там за поляков будут болеть 40 тысяч. Да? И это будет сложно, учитывая, что слишком много брака, несмотря на середину сезона, у нашей команды в контратаках теряются. Вот. Защита, да, отрабатывает хорошо. Манкинда на уровне. Вот, причем очень даже положительные впечатления о том, как он провел вчерашний матч. Но, тем не менее, с поляками на выезде будет сложно. Тем не менее, шанс есть. И если еще кто-то хочет поднимать вопрос лимита легионеров, ну, когда матч завершился, на поле находилось 5 латвийских футболистов. Вопрос к тому, если могут, то играют. Тренер выпускает, они могут, значит, не хотят и не надо. И второй матч быстро. Клифтонвилль-Ауда. 1-2 наша команда выиграла, причем Ауда в гостях против североирландской команды забивает первое. Вот, и это произошло уже после получаса игры. То есть это был вполне обдуманная и выстроенная комбинация после углового удара. Да? Вот, затем, когда равновесие восстановили, Кришинис Видрис там допустил ошибку. Тем не менее, дальше наш голкипер Ауды прекрасно справлялся со всеми задачами, которые Клифтонвилль готовил. И что меня так удивило, на самом деле, североирландская команда где-то под третью четверть второго тайма начала терять в скорости, то есть почувствовалось какой-то дефицит сил, и Ауда, тем не менее, как-то воспользовалась этим. Она дожимала соперника, и когда Тайво принес Ауде победу, забив второй гол в этом поединке за нашу команду, ну, нужно сказать, что это действительно очень даже впечатлило выступление нашего клуба. Так что все здорово, поздравляем. Ауду было непросто, вот, на протяжении игры не покидало ощущение, что будет хорошо, но все-таки в нервном напряжении держала команда. И главное, мне кажется, в преддверии ответного матча, который состоится 31 июля на Сконте, чтобы латвийский клуб не думал, что все сделано, да, что, в принципе, задача решена, потому что было много технических ошибок с обеих сторон, вот, и несколько раз некоторые игроки нашего клуба обыгрывали соперников на скорости. В общем, хотелось бы видеть продолжение вот этого матча через неделю, и вообще хотелось бы, чтобы удача сопутствовала нашим трем клубам, которые борются в квалификации Еврокубков, чтобы у них все получилось. На сегодня все. Завтра будем уже говорить об Олимпийских играх.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Да, завтра начинаем. Открываем Олимпиаду в Париже.
Домская площадь.
Программа «Домская площадь» продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. И в течение следующих нескольких минут мы будем обсуждать тему декриминализации употребления наркотиков среди молодежи. Поводом для этого разговора стало обращение общества врачей и организации Open Radio 6 Centers, которая работает с молодежью из группы риска. И они выступили с призывом декриминализации в Латвии нелегального употребления наркотиков. И считают, что таким образом это предоставит больше возможностей для профилактики наркомании. В своем заявлении организации отмечают, что таким образом Латвия последует примеру стран, которые присоединились к призыву ООН и Управления ООН по наркотикам и преступности. Также декриминализация употребления наркотиков откроет больше возможностей для профилактических мер, так как люди с наркотической зависимостью смогут более открыто говорить о своих проблемах, также это уменьшит стигматизацию этой группы в обществе. Ну, то есть, иными словами, не будут бояться обращаться за помощью, в частности, медицинской помощью, к врачам. А случаи злоупотребления и даже летальных исходов среди молодых людей есть, и вот эта проблема требует решения. Что касается политического аспекта, то буквально вчера стало известно о том, что и премьер-министр Эвикас Силаня, и президент Эдгар Ринкевич поддерживают эту идею. Пока, правда, концептуально, потому что сами по себе поправки, разрабатывать которые должно и Министерство здравоохранения, и Министерство юстиции, и, соответственно, Министерство внутренних дел, этих формулировок пока нет. Не ясно, что такое молодежь, то есть как это будет определяться до 18 лет, после 18 лет. Многие другие вопросы пока остаются неясными, поэтому говорить мы можем лишь пока о каких-то концептуальных вещах. Вместе с тем, Союз зеленых и крестьян заявил о том, что не поддерживает публичные призывы декриминализовать употребление запрещенных наркотиков в Латвии. И другие партии оппозиционные тоже пока воздерживаются от того, чтобы поддержать этот призыв. Иными словами, мы увидим еще политические дискуссии на эту тему, а сейчас поговорим непосредственно о самой сути этого предложения. Вместе с нами в этой студии руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нилс Сакс Константин. Приветствую вас в эфире.
Доброе утро.
От первого лица.
Ну, с общего вопроса начну наш разговор. Как вы, поддерживаете ли вы эту идею общества врачей декриминализовать употребление наркотиков среди молодежи?
Наверное, хочу сказать две вещи. Если мы говорим в целом о декриминализации, это совершенно нормальная вещь в большей части стран Евросоюза. Употребление наркотиков декриминализировано. Причина очень проста. Мы поняли, что если человек употребляет наркотики, нам невыгодно его сажать в тюрьму. По двум причинам. Во-первых, это его не удержит от употребление наркотиков в тюрьме, он перейдет, скорее всего, на более тяжелые наркотики. И второе, это крайне дорого. Поддерживать такую систему в Латвии тоже у нас около 80% популяции тюрьмы находится там каким-то образом. Это связано с наркотиками. Не только употребление, но и продажа. И те преступления, которые они совершают, чтобы достать наркотики. То есть это бессмысленная система, и это никак не приводит к уменьшению употребления наркотиков. Что касается конкретного предложения, невозможно ответить, потому что непонятно, что они предлагают. Декриминализация — это такой огромный термин, который может многое означать. Он может означать, что мы убираем уголовную ответственность и оставляем административную ответственность, или это может быть означать, что мы заменяем наказание каким-то лечением, или это значит, что мы ничего не делаем. И также непонятно, как это касается наркотиков, всех наркотиков, только тяжелых или легких. Там множество разных нюансов. И в этом предложении пока непонятно, что именно предлагается. Поэтому непонятно, что именно поддерживает премьер и президент страны. И, может быть, еще третий аспект. Мы говорим о подростках, и на них это вообще не распространяется. Хотя сейчас на передний план вышли именно подростки, помощь молодежи. Это предложение по декриминализации на них не распространяется, потому что их не наказывают уголовно, подростков. В прошлом году не было ни одного подростка, против которого была применена эта статья. И сейчас уже поданы поправки, которые освобождают подростков от уголовной ответственности. То есть это пустая дискуссия, если мы говорим именно о подростках.
Хорошо, ну о термине, да, будем говорить еще, наверное, в юридическом смысле этого слова, когда появятся какие-то формулировки, а теперь непосредственно о самой проблеме. Ну, проблема-то существует, проблема использования наркотиков среди молодых людей есть, и мы видим, что она иногда приводит к летальным исходам. Вот как с ней вы видите возможность бороться?
Да, молодежь всегда употребляла наркотики и алкоголь на протяжении всей истории цивилизации. Насколько нам известно, это всегда являлось какой-то проблемой, с которой пытались справиться, обычно не очень успешно. Это то, что я могу сразу сказать. Нет нигде в мире особо успешных примеров, когда удалось бы удержать молодежь от употребления. Каждый пятый по статистике это тот, кто пробует или периодически употребляет что-то. И это важно, потому что речь не идет о том, что большинство употребляют. И вот этот каждый пятый, который попробовал, у большинства это не вызовет больших проблем. Конечно же, плохо, что они это делают, но это не приведет к каким-то для них опасным последствиям. И есть небольшая часть, небольшая, но очень важная часть, которую вы упоминали, которые употребляют очень много, кто-то может передозировать, кто-то из них погибнет. И мы должны концентрироваться как раз на этой небольшой части общества. Как с ними работать, как им помочь? Короткий ответ таков. И употребление тяжелых наркотиков не первичная медицинская проблема. То есть мы не можем взять этого человека, положить его в больницу и вылечить это употребление. Потому что употребление подростками — это социальная проблема, это социальное явление. Они никогда одни не употребляют. Они употребляют в группах. И поэтому мы говорим об этих детях вокзала или детях Орега. Они употребляют, потому что у них есть каналы поставок. Они употребляют, потому что у них нет семьи, они живут в учреждении, или у них насилие в семье. Они употребляют, потому что о них никто не заботится. Употребляют, потому что они пострадали от самого разного насилия. Или употребляют, потому что их никто не контролирует, и потому что никаких последствий за это нет. Миллион разных причин, но первичная — это социальная проблема. И, конечно же, очень важно обеспечить медицинскую помощь, когда случилась передозировка, но фактически на этом возможности заканчиваются, и дальше уже сложная работа. И, может быть, многим не хочется о ней говорить, и поэтому легче предложить какие-то общие решения. Мы декриминализируем, и подростки сами будут искать помощь, будут лечиться. Как лечиться, где лечиться, каким образом.
Итак, то есть я хочу несколько обобщить, правильно ли я вас понял. То есть мы не должны закрывать глаза на некоторую норму. Молодежь, нравится нам это, не нравится, она использовала наркотики, она использует и будет использовать, вероятно, в будущем будет употреблять. Соответственно, вот как этот... Да, вы перечислили некоторые причины, да, почему это происходит, главные из которых именно, так сказать, процесс социализации. Вот этот фокус, обращенный на... лечение или, скажем, медицинскую помощь, на образовательную поддержку и на, собственно, работу вот, спецслужб, правоохранительных органов, которые должны контролировать и, значит, пресекать распространение наркотиков. Вот давайте про первые две и поговорим. Образовательная и медицинская помощь. Какая она может быть? Как здесь работает фокус на данный момент? На что он направлен? Какие существуют для этого механизмы? Что должно быть улучшено? Как вам кажется?
Что касается медицинской помощи, это самое простое. Когда слишком много употребил или какие-то вредные вещества подросток употребил, нужно оказать помощь, чтобы сохранить ему жизнь. Это сейчас острая проблема по одной конкретной причине. Это связано с Афганистаном и с рынком героина. 2 года назад Талибан запретил производство героина, и Афганистан крупнейший производитель героина. И что происходит? На рынке появляются новые вещества, новые химические соединения. Они гораздо более токсичны и гораздо более ядовитые. И мы видим, те, кто передозирует на привокзальной площади, это как раз последствия этого процесса. И происходят очень конкретные вещи. Конечно, нужна медицинская помощь при употреблении таких веществ. Мы могли бы двумя способами уменьшить эту проблему. Но оба способа достаточно радикальны. Первый позволить им проверить те вещества, которые они собираются употреблять. И такая практика есть в Европе. Можно анонимно дать на проверку, чтобы убедиться. Потому что обществу и политикам будет очень сложно принять такое решение. И второе — это раздавать так называемые антидоты, противоядие, так сказать, налоксон самим лицам, которые употребляют. То есть им не нужно ждать скорую помощь, они могут друг другу помочь. Это предусмотрено для того, чтобы спасти от смерти в случае передозировки. Есть такая практика, которую реализуют, раздают эти антидоты, но в Латвии ни одна, ни вторая альтернатива не рассматривается как вариант. Но это медицинская сторона.
Да, что касается информирования, образовательного аспекта и того, каким образом можно было бы обезопасить молодых людей при использовании наркотиков, от использования употребления наркотиков.
Информирование больше всего будет касаться тех, кто не употребляет, или тех, кто изредка употребляет. Ну, школы — это первичный пункт для этого. Но и там есть свои нюансы. Мы знаем, что информирование неправильным образом повышает употребление наркотиков среди подростков. И лекция определенного образа о наркотиках приводит к повышению количества употребляющих. Они хотят попробовать.
Интересно, на чем основано это убеждение и этот факт, да, и, собственно, что такое неправильная лекция о наркотиках?
У нас есть хорошее исследование, есть их результаты. Это началось в США, и затем было подтверждено в Европе. Были огромные кампании по информированию в школе. Полицейские ходили в школы и рассказывали о наркотиках, какие они, какой вред от них. И то, что наблюдали, школы, в которых были внедрены эти программы, употребление немного возросло. Употребление нигде не снизилось, но в таких школах оно возросло. Причина очень проста. Подростки, которые употребляют по-настоящему, это на них все не действует, им можно говорить все, что угодно, это их мнение не изменит. Те подростки, которые колеблются, которые не употребляют, но интерес у них может быть. Таким образом, мы можем повысить интерес к этим веществам. Да, они узнают, еще получают такую дозу информации, что может быть, какие эффекты могут быть. Это один пример того, что может быть. Конечно же, нужно рассказывать подросткам о веществах определенным образом, но это нужно делать достаточно продуманно. И что касается тех, кто так много употребляет, всерьез употребляет, это не вопрос информированности. Нет одной такой информации, которую они получат и передумают, пересмотрят свое отношение, потому что в их случае употребление веществ — это для них решение для чего-то.
Да, внутри, которые привели к тому, чтобы употреблять наркотики.
Конечно. Если, например, есть подростки, которым в жизни нечем заниматься, которые много страдали, которые не получили никакой помощи, и их идентичность формируется в такой группе молодежи, и употребление, конечно же, идет рука об руку с распространением. Они распространяют эти вещества в основном друг другу, и это дает возможность подработать каким-то образом. Это тоже важный аспект, мы не можем о нем забывать. И одна из вещей, которые мы видим в отношении этих молодежи, что крупные торговцы наркотиками рекрутируют бедную молодежь. У нас был пример из сельской местности, рекрутировали парня, который начал жить в трехкомнатной квартире в центре, и там тоже живут такие же парни, как он, и занимаются вот этим маленьким распространением. Это решение социальных и финансовых проблем.
Что может сделать родитель для того, чтобы обезопасить своего ребенка от употребления или злоупотребления наркотиками?
Мне хочется сказать, конечно же, родители имеют огромное влияние, но оно не стопроцентно. И нет такой вещи, которую мы можем исключить. Даже в самых хороших семьях, у самых заботливых родителей дети могут попробовать эти вещества и могут столкнуться с проблемами из-за этих веществ. Но на жизнь подростка влияет множество других факторов. И школа, и сверстники, и другие. Но если вы достаточно хорошо заботитесь о своем подростке, если у него есть школа, он двигается, у него какая-то хорошая конструктивная среда друзей, с которыми он может идентифицироваться, то, что мы знаем, даже если он попробует это вещество, даже если он покурит марихуану или что-то еще, вероятность того, что он пойдет по негативной траектории, очень и очень небольшие. И лучшее, что вы можете сделать как родитель, позаботиться обо всем остальном. И это в предотвращении наркотиков лучше всего работает. То, что не связано напрямую с наркотиками, обеспечить все остальное.
Ну, поправьте меня, если я не прав, но тогда я слышу в ваших словах аргумент о том, что злоупотребление наркотиками — это проблема бедных.
Да, статистически, да, конечно. Социальный риск – один из самых больших рисков, в том числе и в отношении употребления тяжелых веществ и ментальных проблем. Это правда. Мы можем посмотреть и профиль этих детей на привокзальной площади. Это в основном и дети из семей с высоким социальным риском или из учреждений. Есть семьи с хорошим достатком, когда они сталкиваются с этой проблемой, у них больше решений. Больше вариантов. Они могут отвезти ребенка к специалисту, что-то сделать, если это бедная семья. Если семья с высоким социальным риском или семьи вообще нет, конечно же, риск для ребенка гораздо выше. Это реальность. И один из хороших способов, как можно уменьшить употребление, это уменьшить социальное неравенство и улучшить положение бедных семей.
Понятно, но это не решается одним, да, решением по декриминализации или нет. Это комплексные меры и, так сказать, улучшение, в принципе, благосостояния населения как такового. Очевидно, мы продолжим эту дискуссию в вопросе декриминализации употребления наркотиков среди молодежи, потому что, напоминаю, пока, собственно, само по себе предложение, оно существует только на концептуальном уровне, и вот как мы слышали нашего сегодняшнего собеседника, оно как бы является с одной стороны нормальным, но с другой стороны едва ли оно комплексно решит само по себе ситуацию, проблему злоупотребления наркотиками среди молодежи. Нилс Сакс-Константинус, руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи, был вместе с нами в этой студии. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня. Мы переходим к другим темам. С 26 по 28 июля на развалинах старинного замка в Сигулде уже в 31 раз состоится традиционный оперный праздник. Подробнее об этом действии рассказывает Галина Грейдена.
Откроется праздник завтра, в пятницу, в 19 часов концертом «Оперная увертюра». Он пройдет в саду нового дворца Сигулды. Участвуют солисты Латвийской национальной оперы Риналд Кандалинцев и Марлена Кейне. Пианистка Агнеса Эгриня выступят и два выдающихся скрипача Данис Медяникс и Эльза Силиня. Поют Юлия Васильева, Лаура Грецкая и Юрис Адамсонс. Главное событие праздника – Опера Джузеппе Верди «Травиата» будет показана в субботу, 27 июля в 9 вечера на сцене у развалин Сигулдского замка. Говорит бессменный организатор праздника Дайнес Каунс.
Творческая команда совсем другая. Дирижер первый раз будет руководить оркестром в оперном спектакле. Янис Лепинч, молодой, перспективный дирижер. Во-вторых, режиссер тоже. У меня был Фрейберс, Гайлитис, а сейчас смена поколений. Молодые. Ожидаю, что будет кое-что интересное. Явный вей.
Новые веяния.
Да, новый взгляд будет совсем по-другому. И я думаю, что будет еще ритм и темп немножко изменен. Обычно думают, что вот эта музыка такая суровая, а там есть очень мелодичная музыка, во-первых. Во-вторых, там разные ритмы, там и вальсы, и так далее. Там не все время грусть, там и любовь, радость и грусть вместе. Мастер по костюмам Анна Хеллерсон, тоже дебют Сигулды.
Звездой оперного спектакля «Травиата» станет всемирно знаменитый украинский тенор Дмитро Попов, которого латвийцы хорошо знают по ряду постановок в латвийской опере.
Дмитро Попов, он один из ведущих тенор в данный момент. Метрополитен поет, но он поет очень здорово. У него натура как раз необходима для Альфреда. Он такой добрый.
В заглавной роли оперы одна из самых известных латвийских певиц в мире Майя Ковалевска. Это духовная музыка. Верди петь очень трудно. Эта музыка требует отличного подготовленного вокала, а также понимания. Там много подтекста. Я очень жду этого спектакля. Дирижирует оперой Янис Лепинш, для которого это дебют. Для этого спектакля не делается много репетиций. Это особая подготовка. Здесь все могут делать все. В оперном театре есть ресурсы. Например, пианист, репетиторы, сценографы, технические работники. Все на месте. А мы все должны уметь все. Должны быть уже максимально готовы. Я первый раз дирижирую оперой «Травиата». В прошлом году на оперном празднике дирижировал только гала-концертом. Я в основном сейчас работаю в оперном театре Мангейма в Германии. В опере «Травиата» фактически есть вся гамма эмоций. Злость, любовь, беды и радости. Все это соединяет красивейшие мелодии. Я надеюсь, что это будет красивое мероприятие в красивом месте. Что наша жизнь? Игра? Именно под таким девизом «Травиату» поставил режиссер Гунтис Галитис. Многие комбинации, особенно во втором действии, у нас как игра, как карточная игра между бароном и Альфредом. Альфред выигрывает, потому что он любит Виолетту. Здесь есть и философская линия. Оперный спектакль «Травиата» закончится в полночь, но меломаны могут не волноваться. По окончании спектакля будет подан на Ригу дополнительный поезд. А в воскресенье в 13 часов в местной лютеранской церкви концерт духовной музыки. В 18 часов на сцене у развалин Сигулдского замка гала-концерт «Наша земля – Латвия». Галина Грейдина, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Гулба, продюсер программы Наталья Пориэта. Благодарим нашего сегодняшнего переводчика. Елена Гизелеза была вместе с нами и переводила наших гостей, за что ей большая благодарность. Ну, а мы прощаемся с вами до завтрашнего эфира. А я передаю свое слово коллегам, и буквально через минуту вас ждут новости в нашем эфире. Пусть этот день сложится для вас самым благоприятным образом. 25 июля на календаре, напоминаю вам.